Глава 18. Мясобойня. Я не хотел открывать глаза. Зачем? Убедиться, что я умираю? Иначе откуда такое ощущение холода? Ко мне вернулось сознание, и я понял, что лежу на каменном полу, а где-то неподалеку мерцает слабый свет. Сколько же я здесь пролежал? Сильно ли я ранен? От полученного удара перед глазами все еще плыли круги. Может быть, меня увезли из Лондона? Холод пронизывал до костей, все тело непроизвольно вздрагивало. Руки совершенно онемели. Болели даже зубы. Меня будто переправили в зону вечной мерзлоты и оставили там на погибель на плавучей льдине. Но нет, я находился в помещении. Я лежал не на льду, а на бетоне. Сделав над собой усилие, я сел и обхватил себя руками, отчасти, чтобы сохранить оставшееся тепло, отчасти, чтобы приободриться. Тут я увидел Этолни Джонса. Сознание к нему тоже вернулось, но смерть явно бродила где-то рядом. Он сидел, прислонившись к кирпичной стене, тут же стояла его палка. На плечах, воротнике, о губах — осколки льда.
«Джонс!»
«Чейз!
Слава богу, вы очухались! Где мы?»
Из моего рта вырвалось облачко белого пара. «В Смитфилде, так мне кажется. Или что-то в этом роде».
«Смитфилд? Что это?»
Я тут же получил ответ на свой вопрос. «Мясной рынок. Вокруг нас висели туши, не меньше 100. Я их видел, но органы чувств возвращались ко мне постепенно, и я не мог понять, что они означают. Я пригляделся внимательнее. Ободранные и обезглавленные овечьи туши, а шкуры, подтверждавшие, что они божьи твари, лежали вместе с отрубленными конечностями в штабелях, уходивших вверх до самого потолка. На полу заледеневшие лужицы крови, скорее лиловые, чем красные. Я огляделся по сторонам. Камера квадратная, два поддона прикреплены к шпалам. Перевозить груз из одного конца в другой. Мне вспомнился корабельный трюм. Единственный выход — через стальную дверь, наверняка запертую, а дергать ее, не приведи Господь, можно остаться без кожи на кончиках пальцев. На полу две сальные свечи. Без них нас окружала бы кромешная тьма.
«Мы здесь давно?» — спросил я.
Это все, что я мог из себя выдавить. Зубы были крепко-накрепко стиснуты.
«Нет, точно знаю, что недавно».
«Вы ранены?»
«Нет, не больше, чем вы».
«А дочка?»
«В безопасности, я надеюсь. По крайней мере, за это им спасибо».
Джонс потянулся за своей палкой, подтащил ее к себе.
«Чейз, простите меня».
«За что?»
«Это же я привел вас сюда. Моих рук дело. Чтобы вызволить Беатрис, я был готов на все. Но вовлекать в эту историю вас было нечестно».
Говорил он, едва справляясь с дыханием, прерывисто. Его слова были так же лишены тепла, как и окружавшие нас забитые овцы. Иначе и быть не могло. Каждому произнесенному слову приходилось сражаться со жгучим холодом. И все же я ответил. «Не вините себя. Мы это дело вместе начали, вместе и закончим. Только так». Мы снова погрузились в молчание, стараясь беречь силы и понимая, что жить нам осталось недолго. Неужели нам суждено умереть прямо здесь, когда кровь буквально стынет в жилах? Джонс явно прав. Это большой мясной рынок со специальными холодными комнатами. Стены вокруг нас забиты древесным углем. Где-то неподалеку похрустывает охлаждающий компрессор. В результате в камеру закачивается ледяной и потому смертоносный воздух. Машина эта относительно новая, возможно, мы будем ее первыми жертвами. Большое утешение, что и говорить. Я все равно отказывался верить, что нас хотят убить. Уж точно не сейчас, поэтому решил ни за что не отключаться. Эдгар Мортлейк дал понять, что говорить с нами желает сам Кларенс Деверо. Значит, наши страдания — лишь прелюдия к этой встрече. Скоро все закончится. Одеревеневшими пальцами я залез в карман, но оказалось, что ножа, который я всегда ношу с собой, там нет. Впрочем, велика ли разница? Я все равно не в том состоянии, чтобы им воспользоваться. Прошло много времени, даже не скажу, сколько именно. Я понимал, что погружаюсь в глубокий сон, словно соскальзываю в расщелину. И знал, стоит закрыть глаза, они могут больше и не открыться. Но сон забирал меня в свои объятия. Я перестал дрожать. Это было какое-то странное состояние, неподвластное холоду или гипотермии. Я был уже готов прекратить сопротивление, как вдруг дверь открылась, и вошел человек. Всего лишь силуэт в мерцающем свете. Это был Мортлейк. Он окинул нас взглядом, полным презрения.
«Все еще на этом свете?» — поинтересовался он. «Тогда идите сюда. Мы все для вас приготовили. Сюда, господа. Все готово. Говорят вам, поднимайтесь. Вас ждет приятная встреча».
Стоять мы не могли. В помещение вошли трое, они подняли нас на ноги, при этом обращались с нами так осторожно, будто мы и сами превратились в туши. Странно, эти люди касались меня руками, но мне было все равно. Но от того, что дверь открыли, температура повысилась, и моя замерзшая была кровь все-таки ожила. Оказалось, что я могу двигаться. Я видел, как Джон стоит, перенеся вес тела на палку, стараясь хоть как-то восстановить попранное достоинство. Но тут его подтолкнули к двери. Тратить силы на Эдгара Мортлейка мы не стали. Зачем? Он уже дал нам понять, что наше боль и унижение ему только в радость. Мы были полностью в его власти, и любое наше слово нам только навредило бы. С помощью молодцов, наверняка сопровождавших нас от самого кладбища, мы выбрались из склада и оказались в сводчатом коридоре из грубо сложенных камней, напомнившем мне гробницу. Ноги совсем онемели, и идти было трудно, мы спотыкались, но все-таки пришли к лестнице, которая вела вниз. Теперь дорогу освещали газовые фонари. Нас пришлось наполовину тащить, иначе мы бы просто упали. Воздух стал теплее, дыхание уже не было ледяным. Я чувствовал, что конечности мои оживают. У подножия лестницы тянулся еще один коридор. Мне показалось, что мы достаточно глубоко под землей. Воздух как-то потяжелел, уши облепила особого рода тишина. Я уже шел без поддержки, а Джонсу путь давался мучительно. Он был вынужден опираться на палку. Мортлейк шел где-то сзади, несомненно, полный предвкушений. Мы повернули за угол и резко остановились. Глазам открылось нечто необычайное. Перед нами простиралась длинная подземная камера, о существовании которой наверняка не имели понятия пешеходы наверху. Кирпичные стены, сводчатые потолки с арками, множество марок друг напротив друга в две линии. Над головой стальные балки, с них на ржавых цепях свисают крюки. Основание — старинный, видавший виды булыжник, а на нем, пересекая и вливаясь друг в друга, уходят в земные недра трамвайные пути. Все освещено газовым светом, от ламп идет фосфорицирующая дымка. Она висит в воздухе зимним туманом. Сам воздух влажный, напитанный запахом гнили. Перед нами поставили пару столов с какими-то предметами, изучать которые у меня не хватило сил. Тут же принесли два расшатанных деревянных стула. Один для Джонса, другой для меня. Нас ждали еще три человека, в итоге шесть. Они являли собой еще более мрачное зрелище, чем в пути покойника, ведь мы были их пленниками, целиком в их руках. Теперь покойниками были мы. Все они молчали, но какие-то голоса были слышны, они эхом прилетали из невидимого далека. Что-то лязгнуло, будто столкнулись две стальные болванки. Видимо, все сооружение было достаточно большим, и мы находились в удаленном его углу. Я подумал, а не закричать ли, не позвать ли на помощь? Нет, бессмысленно. Никакой спаситель не поймет, откуда идет звук, да и я не успею произнести двух слов, как получу по голове. «Сядьте!» — отдал приказ Мортлейк, и нам пришлось подчиниться. Мы сели на стулья, и тут же я услышал звуки, которые показались мне совершенно неуместными. Щелканье кнута, перестук колес по булыжнику, цоканье лошадиных копыт. Я повернул голову и увидел картину, которую не забуду никогда. Прямо на нас с грохотом катился, будто порожденный тьмой, сияющий до блеска черный экипаж. В упряжке две лошади, поводья держит одетый во все черное кучер. Такая картина может возникнуть в воображении, когда читаешь сказки братьев Гримм. Дверка открылась, из кареты вышел Кларенс Деверо. Какой эффектный выход для такого маленького человека. А в зрительном зале всего двое. Спокойной и неторопливой походкой он подошел к нам. Цилиндр, накидка, из-под которой выглядывал яркий шелковый жилет. На крошечных руках почти детские перчатки. Лицо бледное. Он остановился в нескольких футах и окинул нас изучающим взглядом из-под тяжелых век. Конечно же, именно здесь он чувствовал себя раскованно. Зарыться под землю для человека с его удивительным заболеванием не самое плохое решение.
«Замерзли?» — спросил он своим птичьим голосом, не скрывая издевки. Потом два раза мигнул. «Согрейте их!» Меня схватили за руки и плечи, равно как и Джонса. Вшестером они накинулись на нас, и на глазах у Девро и Мортлейка принялись дубасить, по очереди молотить кулаками. Я не мог дать сдачи, просто сидел и принимал удары, и каждый раз, когда удар приходился в лицо, в глазах вспыхивали звезды. Наконец они угомонились. Из носа моего текла кровь, и ее привкус я ощущал на губах. Джонс согнулся вдвое, один глаз закрыт, щека распухла. За время экзекуции он не издал и звука, впрочем, как и я. «Так-то лучше», — пробормотал Деверо, когда его люди исполнили приказ и отошли в сторону, а мы продолжали сидеть на стульях и старались восстановить дыхание. «Хочу сразу сказать, никакого удовольствия от подобных действий я не получаю. Добавлю, что и методы, которые помогли доставить вас сюда, мне омерзительны. Похищать ребенка — это мне совершенно не свойственно, и в утешении могу заверить вас, инспектор Джонс, что вашу дочь уже вернули матери. Я мог бы подержать ее здесь подольше, мог помучить у вас на глазах. Думайте обо мне, что хотите, но такое мне не по нутру. Мне жаль, что ваша дочь больше никогда не увидит отца и что последние воспоминания о вас будут не самыми приятными. Но со временем она вас так или иначе забудет. Дети — существа стойкие, долго унывать не будут. Так что и мы вполне можем о ней забыть. Убивать полицейских и стражей закона — это тоже не в моих правилах. Слишком все усложняет. Человек Пинкертона — одно дело, а агент Скотланд-Ярда — совершенно другое, и, возможно, наступит день, когда я об этом пожалею. Но вы слишком заигрались, господа, и я вынужден положить этому конец. Меня беспокоит одно. Я плохо понимаю, как вам удалось столь многого добиться. Именно поэтому вы здесь. И ваша боль — это только прелюдия к тому, что вам предстоит испытать. Кстати, вижу, вы оба дрожите. Я готов предположить, что причина тому — истощение и холод, но никак не страх. Налейте им немного вина». Он отдал команду тем же тоном, каким велел начать избиение. В руку мне сразу вложили чашку с красным вином, равно как и Джонсу. Пить он не стал, а я выпил, и темная красная жидкость смыла вкус моей собственной крови. «За несколько недель вам удалось проникнуть в самое сердце моей организации, и за вами тянется разрушительный след. Моего друга Скотча Лавеля подвергли пыткам, а потом и убили, и, что уже совсем необъяснимо, заодно уничтожили и всех его домочадцев. Скотча был человеком очень осторожным. У него было много врагов в Нью-Йорке, и он умел не высовываться. Он снял тихий дом в тихом квартале, и у меня возникает вопрос, как вообще вы его нашли? Кто вам сказал, где он живет? Да, агентству Пинкертона он был известен, и я не сомневаюсь, что вы, мистер Чейз, могли его узнать. Но к тому времени вы провели в Англии менее 2 суток и все-таки направились прямо в Хайгейт. Разрази меня гром, если я знаю, как вам удалось добраться до Скотча».
Я думал, что Джон сейчас объяснит. Мы выследили посыльного, Перри, от кафе «Рояль», но Джонс хранил молчание. Деверо, между тем, ждал ответа, и я вдруг понял, если он его не получит, наше и без того бедственное положение станет еще хуже.
«Нам помог Пилгрим», — сказал я.
«Пилгрим?»
Он был нашим агентом. Работал на меня.
«Джонатан Пилгрим», — зарычал Мортлейк. «Секретарь моего брата».
Деверо был явно озадачен.
«Он был из пинкертоновцев?» «Мы знали, что он осведомитель. Как только мы выяснили, что он за птица, отправили на тот свет. Но я понимал, что он работает на профессора Мориарти».
«Значит, вы ошибались», — сказал я. «Он работал на меня».
«Но он был англичанином».
«Нет, он был американцем».
«И он прислал вам адрес Скотча. Выходит, мы это дело прошляпили, не спросили у него самого, на кого он работает. Я говорил Лиланду, что он избавился от Пилгрима чересчур поспешно. Но если вы, мистер Чейз, сейчас пытаетесь обвести меня вокруг пальца, я вам искренне советую одуматься. Возможно, вы меня недооцениваете, потому что видели в минуту слабости. Повторяю, если вы мне лжете, я доберусь до истины, и тогда я вам не завидую. Вам нечего добавить? Что ж, идем дальше. Пилгрим передал вам адрес. Вы явились в Блейдстоун-хаус. И той же ночью Скотча и всех его домочадцев убили прямо во сне. Как это произошло и почему?
Нам это неизвестно.
Посмотрим. Скотч вам ничего не сказал. На этот счет у меня сомнений нет. Он бы ничего не сказал полиции и не мог оставить какие-то компрометирующие бумаги, письма, улики. Повторю, он был человеком осторожным. Но на следующий же день вы пришли в мой клуб.
Адрес был мне известен от Джонатана Пилгрима. К тому же английская полиция знала, что он снимал там комнату.
Откуда они могли об этом знать? Как они вообще могли опознать его тело? Вы принимаете нас за любителей, мистер Чейз? Или считаете, что мы оставили тело Пилгрима, не забрав все из его карманов? Полиция никак не могла связать его с нами, однако же связала, и само это вызывает у меня подозрения.
Может быть, вам следует пригласить на нашу скромную встречу инспектора Лестрейда? Он с удовольствием поделится с вами своей версией событий.
Лестрейд нам не нужен. Нам хватит вас.
Деверо на минуту задумался, потом продолжил.
А потом, на следующий день, вы оказываетесь на Чансери-Лейн, на месте ограбления, которое готовилось несколько недель и должно было принести нам доход во много тысяч фунтов. Не только собственность лондонских богачей, но и их тайны. Опять-таки, я пытаюсь поставить себя на ваше место. Как вы обо всем узнали? Кто вам сказал? Джон Клей? Сомневаюсь, он труслив. Скотчи? Быть такого не может. Как же вы туда попали?
Ваш друг Лавель оставил в своем дневнике записку.
На сей раз ответил Джонс сквозь сломанные зубы и разбитые окровавленные губы. К вину он не прикоснулся.
«Нет, я вам не верю, инспектор Джонс. Скотчи не настолько глуп».
«Тем не менее, уверяю вас, все было именно так».
«Посмотрим, что вы запоете через полчаса. Все так же будете меня уверять? Из-за вас этот мой план рухнул, и я готов был с этим смириться. В конце концов, всем планам сбыться не суждено. А вот с чем я не готов смириться, так это с вашим вторжением в посольство, и на этот вопрос вы мне ответите. Как вы там оказались? Каким образом вышли на меня? Ради моей безопасности в вашей стране я должен это знать. Вы слышите меня, инспектор Джонс? Именно поэтому я потратил столько сил, чтобы доставить вас сюда. Вы бросили мне вызов в моем собственном доме. Унизили меня, воспользовавшись моим недугом. Дело не в том, что я намерен вас за это наказать, но я должен принять меры к тому, чтобы подобное не повторилось».
«Свои возможности вы явно переоцениваете», — сказал Джонс. «Найти вас было достаточно просто. Пройти по следу от Марингена до Хайгита, а потом до Мэйфера и посольства особого труда не составило. Этот след взял бы любой».
«Если думаете, что мы будем делиться с вами своими методами работы, можете идти к дьяволу», — добавил я. «Зачем нам вообще с вами разговаривать, Деверо? Вы все равно собираетесь нас убить. Вот и действуйте». Повисла тягучая пауза. Все это время Эдгар Мортлейк смотрел на нас с плохо скрываемой ненавистью. Остальные стояли вокруг, храня полное безразличие.
«Что ж, пусть будет так».
В ходе разговора Деверо беспрестанно крутил средний палец перчатки, но теперь опустил руки. Казалось, он опечален тем, что собирается сказать.
«Знаете, где вы находитесь?» «Под Смитфилдом, крупнейшим мясным рынком в мире. Этот город прожорливый зверь. Он заглатывает столько мяса, что и представить себе невозможно. Каждый день это мясо поступает сюда со всего мира. Быки, свиньи, ягнята, кролики, петухи, куры, голуби, индюшки, гуси. Их везут за тысячи миль из Испании, Голландии и еще дальше из Америки, Австралии и Новой Зеландии. Мы сейчас на самом краю этого рынка. Нас никто не услышит, и мы никого не потревожим. Но неподалеку отсюда делают свое дело мясники в фартуках. Им надо наполнить свои тележки и плетеные корзины. За углом станция Сноухилл. Да, у рынка есть своя подземная станция. И скоро сюда, прямо из Дептфордских доков, подойдет первый поезд. Здесь его разгрузят 500 тонн в день. От всей этой живности остаются только языки, хвосты, почки, сердца, филейные части, пашины и бесконечные бочонки с требухой. Зачем я вам об этом рассказываю? У меня есть личный интерес, и я им с вами поделюсь, прежде чем предать вас вашей судьбе. Мои родители родом из Европы, но ребенком я воспитывался в Чикаго, в Пекингхаусе, и все хорошо помню. Жил я на Мэдисон-стрит возле рынка Булсхед и скотного двора. У меня все и сейчас стоит перед глазами. Паровые лебедки, холодильные машины, внутрь загоняют стада животных, у которых от страха глаза лезут из орбит. Разве такое забудешь? Мясной рынок прошел красной нитью через всю мою жизнь. Повсюду дым и запахи, запахи. В летнюю жару прилетали полчища мух, а местная река становилась красной от крови. С потрохами да отбросами мясники не слишком церемонились. Столько мяса, что можно накормить армию. И это буквально, потому что много мяса посылали для армии северян, которая еще вела гражданскую войну. Вас едва ли удивит, что я рос с крайним отвращением к мясу. И когда я подрос для того, чтобы принимать самостоятельные решения, я стал так называемым вегетарианцем. Это слово, кстати говоря, появилось в Англии. Мой недуг, от которого я страдаю всю жизнь, тоже родом из детства. По ночам мне снились животные, плененные в своих загонах. Они с ужасом ждали, как их поведут на мясобойню. Я видел их глаза, смотревшие на меня через решетку. Их страх каким-то образом передался мне. В моем не сформировавшемся мозгу засела мысль. Животным ничего не угрожает, пока они взаперти. Но как только их забирают из клеток, впереди неминуемая смерть. И я, в свою очередь, стал бояться открытого пространства, внешнего мира. Ребенком я всегда натягивал на голову покрывало, иначе не мог заснуть. По сути, это детское покрывало я ношу по сей день. Задумайтесь на минуту, сколько страданий мы причиняем животным, как жестоко обращаемся с ними, только чтобы насытить наше чрево. Я говорю совершенно серьезно, эти мои слова имеют отношение к вашему ближайшему будущему. Я вам покажу. Он подошел к столам и жестом предложил взглянуть на лежавшие там предметы. Я с трудом сохранил самообладание. Впервые я смотрел на пилы, ножи, крюки, стальные стержни, железные штампы для клеймения. Все это было выставлено перед нами для обозрения. Животных бьют, погоняют кнутом, ставят на них клеймо, кастрируют, сдирают шкуру, а потом бросают в кипяток, и они при этом далеко не всегда мертвы. Их лишают зрения, измываются над ними, а уже после всего подвешивают вверх ногами и перерезают глотку. Все это произойдет с вами, если вы не ответите на мой вопрос. Как вы меня нашли? Откуда вам так много известно о том, чем я занимаюсь? И на кого вы работаете? Тут он вскинул руку. Вы, инспектор Джонс, служите в Скотланд-Ярде. Вы, мистер Чейз, агент Пинкертона. Мне приходилось сталкиваться с этими ведомствами, их методы мне более или менее известны. Но вы двое действуете иначе. Вы нарушаете международные конвенции, пренебрегая неприкосновенностью посольства, и у меня закрадывается сомнение. А вы, собственно говоря, на какой стороне закона? Вы беседуете со Скотчем Лавелем, на следующий день его находят мертвым. Вы берете под арест Лиланда Мортлейка, и через минуту он умирает, потому что в шее ему вонзилась отравленная стрелка. Встречаться с вами при таких обстоятельствах для меня огромный риск, поверьте. Я бы предпочел подобной встречи избежать. Я прежде всего человек практического склада и знаю, что стражи закона и в Англии, и в Америке после вашей смерти удвоят свои усилия. Но у меня нет выбора. Мне надо знать истину. Обещать могу только одно. Если согласитесь сказать мне правду, конец будет быстрым и безболезненным. Если вонзить в позвоночник быка маленькое лезвие, он умирает мгновенно. Так можно поступить и с вами. И тогда обойдемся без грубости. Скажите мне то, что я хочу знать, и ваш уход будет легким.
Снова долгая тишина. Вдалеке я услышал удар металла о металл, но это могло быть за добрую милю отсюда, над или под поверхностью дороги. Мы были совершенно одни в окружении шестерых головорезов, которые намеревались сделать с нами что-то неописуемое. Кричать бессмысленно. Если кто-то наши крики и услышит, он решит, что это животные на мясобойне.
«Мы не можем ответить на вопрос, который не дает вам покоя», — заговорил Джонс. «Потому что ваши выводы основаны на ложных посылках. Я сотрудник британской полиции. Чейз последние 20 лет работает в агентстве Пинкертона». Мы вышли на след, пусть и странный, который привел нас в посольство и на Чансери Лейн. Вполне возможно, у вас есть враги, о которых вам ничего не известно. Эти враги и привели нас к вам. Но вы сами проявили легкомыслие. Не пытайся вы связаться с профессором Бриарти. Нашего расследования вообще бы не было.
Я и не пытался с ним связаться.
Я читал письмо своими глазами.
Лжете?
Зачем мне лгать? О том, что меня ждет, вы сказали предельно ясно. Чем мне поможет обман?
Возможно, письмо написал Эдгар или Лиланд Мортлейк, вмешался я. А может быть, и Скотча Лавель. Но это была одна из совершенных вами ошибок. На вашей стороне сейчас сила. Делайте с нами, что хотите. Но вместо нас придут другие. Ваше время вышло. Странно, что вы этого не понимаете». Деверо с любопытством взглянул на меня. Потом снова повернулся к Джонсу.
«Вы кого-то защищаете, инспектор Джонс? Не знаю, кого именно и по какой причине вы готовы страдать за чей-то счет, но я это чувствую. Как думаете, почему я так долго держусь на плаву, неподвластный закону, неуязвимый для конкурентов, которые были бы счастливы видеть мой крах? У меня сильно развита интуиция. И сейчас она мне говорит, вы ведете со мной нечестную игру». «Ошибаетесь!» — вскричал я и в ту же секунду вскочил со стула.
Мортлейка и всех остальных я застал врасплох. Долгая речь Девера, да и наша кажущаяся сонливость их явно убаюкала. Не успели они опомниться, как я кинулся на Девера, одной рукой ухватил его за шелковый жилет, а другой вцепился в горло. Жаль, что я не мог дотянуться до лежавших на столе ножей. Мне удалось повалить его на землю и даже как следует придушить, но меня схватили несколько рук и оттащили от главного злодея. Тут же огрели дубинкой по голове, но сознание я не потерял. А еще через мгновение в скулу въехал чей-то кулак. В глазах сверкнуло, из носа пошла кровь, меня швырнули на мой стул. Кларенс Деверо поднялся, бледный от ярости. Я знал, что подобному нападению он подвергся впервые, по крайней мере, на глазах у своих пособников.
«Разговор окончен», — проскрипел он. «Я надеялся, что мы будем вести себя, как подобает джентльменам, но теперь отношения между нами прекращены, и я не собираюсь наблюдать, как вас разорвут на части. Мортлейк, вы свое дело знаете. Пусть умрут, но не раньше, чем скажут правду. Потом мне доложите».
«Погодите», — воскликнул Джонс.
Но Деверо оставил этот возглас без внимания. Он забрался в свой экипаж. Кучер потянул поводья, развернул лошадей, хлестнул их кнутом, и сооружение на колесах исчезло в туннеле, из которого недавно появилось. Мортлейк подошел к столу. Не торопясь, провел рукой по орудиям разделки. Наконец остановил свой выбор на штуковине, напоминавшей бритву Бродобрея. Щелчком открыл ее, миру было явлено необычное зазубренное лезвие, и оглядел на свет. 6 человек с кладбища подошли к нам вплотную.
«Что ж», — сказал Мортлейк, — «начнем».